1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время. В те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали 8 суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из 20 и 30 человек, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды, не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин, и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки. Наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков. В наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, в губернском городе К был съезд помещиков и кончались дворянские выборы. «Но все равно, хоть в залу, — говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К. «Съезд такой, батюшка, ваше сиятельство, огромный, — говорил коридорный, успевший уже от денщика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его ваше сиятельство. А фремовская помещица с дочерьми обещались к вечеру выехать. Так вот, и изволите занять, как опростается. 11-й номер, — говорил он, мягко ступая впереди графа по коридору и беспрестанно оглядываясь. В общей зале, перед маленьким столом, подле почерневшего во весь рост портрета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек, здешних дворян должно быть, и в сторонке какие-то купцы, проезжающие в синих шубах. Войдя в комнату и зазвав туда Блюхера, огромную серую меделянскую собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевевшую еще на воротнике шинель, спросил водки и, оставшись в атласном синем архалуке, подсел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые сейчас же расположенные в пользу приезжего его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтобы угостить новых знакомых. Вошел ямщик просить на водку. «Сашка!» — крикнул граф, — «дай ему!» Ямщик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги. «Что ж, батюшка, ваше сиятельство, как, кажется, старался с твоей милости. Полтинник обещал, а они четвертак пожаловали. Сашка, дай ему целковый». Сашка, потупясь, посмотрел на ноги ямщика. «Будет с него», — сказал он басом. «Да у меня и денег нет больше». Граф достал из бумажника единственные 2 синенькие, которые были в нем, и дал 1 ямщику, который поцеловал его в ручку и вышел. «Вот пригнал», — сказал граф. последние 5 рублей. По-гусарски, граф, улыбаясь, сказал один из дворян, по усам, голосу и какой-то энергической развязности в ногах, очевидно, отставной кавалерист. Вы здесь долго намерены пробыть, граф?
Денег достать нужно, а то бы я не остался. Да и номеров нет, черт их дери, в этом кабаке проклятом.
Позвольте, граф, возразил кавалерист, да не угодно ли ко мне? Я вот здесь, в 7-м номере, коли не побрезгуете, покамест проночевать. А вы пробудьте у нас денька 3. Нынче же бал у предводителя. Как бы он рад был. Право, граф, погостите, подхватил другой из собеседников, красивый молодой человек. Куда вам торопиться? А ведь это в 3 года раз бывает, выборы. Посмотрели бы хоть на наших барышень, граф.
Сашка, давай белье, поеду в баню, сказал граф, вставая. Оттуда посмотрим. Может, и в самом деле к предводителю дернуть.
Когда шаги его уже перестали быть слышны, кавалерист вернулся на свое место и, подсев ближе к чиновнику и взглянув ему прямо улыбающимися глазами в лицо, сказал: «А ведь это тот самый дуэлист-гусар, ну, Турбин известный. Он меня узнал. Пари держу, что узнал. Как же мы в Лебедяне с ним кутили вместе 3 недели без просыпу». И кавалерист рассказал своему собеседнику такой лебедянский кутеж с графом, которого не только никогда не было, но и не могло быть. Не могло быть, во-первых, потому что графа он никогда прежде не видывал, и вышел в отставку 2 годами раньше, чем граф поступил на службу. А во-вторых, потому что кавалерист никогда даже не служил в кавалерии, а 4 года служил самым скромным юнкером в Белевском полку. И как только был произведен в прапорщики, вышел в отставку. Но желание поступить в кавалерию и 3 недели, проведенные с ремонтерами в Лебедяне, осталось самым светлым, счастливым периодом в его жизни. Так что желание это сначала он перенес в действительность, потом в воспоминания и сам уже стал твердо верить в свое кавалерийское прошедшее, что не мешало ему быть по мягкосердию и честности истинно достойнейшим человеком. Вернулся граф, весь красный, с мокрыми волосами, из бани, и вошел прямо в 7-й номер, в котором уже сидел кавалерист в халате с трубкой, с наслаждением и некоторым страхом, размышлявший о том счастье, которое ему выпало на долю, жить в одной комнате с известным Турбиным. Но что приходило ему в голову, как вдруг возьмет да разденет меня, голову вывезет за заставу да посадит в снег, или дегтем выможет, или просто нет, по-товарищески не сделает, утешал он себя. «Вы меня просто обидите», — говорил робко кавалерист, стоя перед графом, который, задрав ноги на перегородку, лежал на его постели. «Я ведь тоже старый военный и товарищ, могу сказать. Чем вам у кого-нибудь заниматься, я вам с радостью готов служить 200 рублей. У меня теперь нет их, а только 100, но я нынче же достану. Вы меня просто обидите, граф».
«Спасибо, батюшка», — сказал граф,
сразу угадав тот род отношений, который должен был установиться между ними, трепля по плечу кавалериста. «Спасибо.
Ну, так и на бал поедем, коли так.
А теперь что будем делать? Рассказывай, что у вас в городе есть. Хорошенький кто, кутит кто, в карты кто играет». Кавалерист объяснил, что хорошеньких пропасть на бале будет, что Илюшкин хор «Цыган» здесь сначала выборов поет, стежка запевает, и что нынче к ним все от предводителя собираются. И игра есть порядочная, рассказывал он. Лухнов приезжий играет с деньгами. И Ильин, уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже началось, каждый вечер играют. И какой малый чудесный, я вам скажу, граф Ильин этот. Вот уж не скупой, последнюю рубашку отдаст.
Так пойдем к нему, посмотрим, что за народ такой, сказал граф. Пойдемте, пойдемте, они ужасно рады будут.
Уланский корнет Ильин недавно проснулся. Накануне он сел за игру в 8 часов вечера и проиграл 15 часов сряду до 11 утра. Он проиграл что-то много, но сколько именно он не знал, потому что у него было 1003 своих денег и 15 000 казенных, который он давно смешал вместе со своими и боялся считать, чтобы не убедиться в том, что он предчувствовал, что уже и казенных не доставало сколько-то. Он заснул почти в полдень и спал тем тяжелым сном без сновидений, которым спится только очень молодому человеку и после очень большого проигрыша. Проснувшись в 6 часов вечера, в то самое время, как граф Турбин приехал в гостиницу, и увидав вокруг себя на полу карты, мел и испачканные столы посреди комнаты, он с ужасом вспомнил вчерашнюю игру, достал из-за подушки деньги и стал считать. Своих 3000 уже не было. И из казенных недоставало уже 2500. Улан играл 4 ночи сряду. Одевшись и напившись чаю, он подошел к окну. Уж этого дня, который прошел, никогда не воротишь, подумал он. Погубил я свою молодость, сказал он вдруг сам себе, не потому, что он действительно думал, что он погубил свою молодость. Он даже вовсе не думал об этом, но так ему пришла в голову эта фраза. Лухнов скоро придет, играть станем. Он еще раз счел деньги. Нет, он не ошибся в первый раз. Опять из казенных недоставало 2500 рублей. Погубил я свою молодость. Вот что происходило в голове Улана в то время, как Лухнов действительно вошел к нему.
«Что, давно встали, Михаил Васильевич?» – спросил Лухнов, медлительно снимая с сухого носа золотые очки и старательно вытирая их красным шелковым платком.
Нет, сейчас только. Отлично спал.
Какой-то гусар приехал, остановился у Завальшевского. Не слыхали?
Нет, не слыхал. А что же, еще никого нет?
Сейчас придут.
Действительно, скоро вошли в номер. Гарнизонный офицер, всегда сопутствовавший Лухнову, купец какой-то из греков с огромным горбатым носом коричневого цвета и впалыми черными глазами. Всем хотелось начать игру поскорее, но главные игроки ничего не говорили об этом предмете. Особенно Лухнов, чрезвычайно спокойно, рассказывал о мошенничестве в Москве. Ильин посмотрел на Лухнова. Лукнов продолжал спокойно, глядя ему в глаза, историю о мошенниках, наряженных в чертей с когтями. «Будете метать?» — спросил Улан. «Не рано ли?» «Белов!» — крикнул Улан, покраснев от чего-то. «Принеси мне обедать. Я еще не ел ничего, господа. Шампанского принеси и карты подай». В это время в номер вошли граф и Завальшевский. Оказалось, что Турбин и Ильин были одной дивизии. Они тотчас же сошлись, чокнувшись, выпили шампанского, и через 5 минут уж были на «ты». Казалось, Ильин очень понравился графу. Граф все улыбался, глядя на него, и подтрунивал над его молодостью. «Экой молодчина Улан!» — говорил он. «Усище-то, усище-то!» У Ильина и пушок на губе был совершенно белый.
«Что, вы играть собираетесь, кажется?» — сказал граф. «Ну, желаю тебе выиграть, Ильин. Ты, я думаю, мастер!» — прибавил он, улыбаясь.
«Да вот, собираются!» — отвечал Лукнов, раздирая дюжину карт. «А вы, граф, не изволите?»
«Нет, нынче не буду. Не на что. Проигрался под волочком на станции. Памятна эта станция проклятая».
Вбежал Блюхер. Игроки снисходительно занялись им, хотя видно было, что им хотелось заниматься совершенно другим делом.
«Однако, что же вы, господа, не играете? Пожалуйста, чтобы я вам не мешал, ведь я болтун», — сказал Турбин.
Игра завязалась. Лухнов метал отчетливо, как машина, изредка останавливаясь и неторопливо записывая, или строго взглядывая сверх очков и слабым голосом говоря: «Пришлите». Толстый помещик говорил громче всех, делая сам с собой вслух различные соображения, и мусолил пухлые пальцы, загибая карты. Гарнизонный офицер молча красиво подписывал под картой и под столом загибал маленькие уголки. Грек сидел сбоку банкомета и внимательно следил своими впалыми черными глазами за игрой, выжидая чего-то. Ильин ел телятину с огурцами, поставленную подле него на волосяном диване, и, быстро обтирая руки о сюртук, ставил одну карту за другой. Турбин, сидевший сначала на диване, тотчас же заметил, в чем дело. Лухнов не глядел вовсе на Улана и ничего не говорил ему. Только изредка его очки на мгновение направлялись на руки Улана, но большая часть его карт проигрывала. Турбин встал с дивана и, не спуская глаз, пристально начал смотреть на руки Лухнова. «Скверно!» — вдруг проговорил он громко и протяжно. Лухнов оглянулся на него. «Скверно, скверно!» — проговорил он еще громче, глядя прямо в глаза Лухнову. Игра продолжалась. «Нехорошо!» — опять сказал Турбин. Только что Лухнов убил большую карту Ильина. «Что это вам не нравится, граф?» — учтиво и равнодушно спросил банкомет. «Не мешай нам, пожалуйста, граф», — обратился Ильин к Турбину.
«Поди сюда на минутку», — сказал Турбин, взяв Ильина за руку, и вышел с ним за перегородку.
Оттуда были совершенно ясно слышны слова графа, говорившего своим обыкновенным голосом. А голос у него был такой, что его всегда было слышно за 3 комнаты.
Что, ты ошалел, что ли? Разве не видишь, что этот господин в очках шулер первой руки?
Полно, что ты говоришь?
Не полно, а брось, я тебе говорю. Еще нет ли у тебя казенных денег?
Нет. Да еще ты выдумал.
Я, брат, сам по этой дорожке бегал, так все шулерские приемы знаю. Я тебе говорю, что в очках это шулер. Брось, пожалуйста, я тебя прошу, как товарища.
Ну вот я только одну талию и кончу.
Знаю, как одну. Ну да посмотрим.
Вернулись. В одну талию Ильин поставил столько карт, и столько их ему убили, что он проиграл много.
Турбин положил руки на середину стола. Ну, баста, поедем.
Нет уж, я не могу. Оставь меня, пожалуйста, сказал с досадой Ильин, тасуя гнутые карты и не глядя на Турбина.
Ну, черт с тобой. Проигрывай наверняка, коль тебе нравится. А мне пора. За Вальшевской поедем к предводителю.
И они вышли. Все молчали, и Лухнов не метал до тех пор, пока стук их шагов и когтей Блюхера не замер по коридору. За Вальшевской в синем фраке с огромным воротником и буфами на плечах, в чулках и башмаках, распространяя вокруг себя запах жасминных духов, которыми были обильно спрыснуты его усы, лацкана и платок, вместе с красавцем-гусаром в голубых обтянутых ритузах и шитым золотом красном ментике, на котором висели Владимирский крест и медаль 12-го года, вошли в залу. Граф был невысок ростом, но отлично красиво сложен. Ясно-голубые и чрезвычайно блестящие глаза и довольно большие, вьющиеся густыми кольцами темнорусые волосы придавали его красоте замечательный характер. Приезд графа на бал был ожидаем. Молодой человек, видевший его в гостинице, уже повестил о том предводителя. Впечатление, произведенное этим известием, было различно, но вообще не совсем приятно. Еще насмех подымет этот мальчишка, было мнение старух и мужчин. Что, если он меня похитит? Было более или менее мнение молодых женщин и барышень. Граф, однако, скоро победил это предубеждение своей любезностью, внимательностью и прекрасной веселой наружностью. За Вальшевской подвел его знакомить к своей сестре, молодой полненькой вдовушке, с самого приезда графа, впившийся в него своими большими черными глазами. Граф позвал вдовушку танцевать вальс, который заиграли в это время музыканты. И уже окончательно своим искусством танцевать победил общее предубеждение. Граф затмил своим искусством танцевать трех лучших танцоров в губернии и танцевал с тремя главными дамами, с большой, богатой, красивой и глупой, с средней, худощавой, не слишком красивой, но прекрасно одевающейся, и с маленькой, некрасивой, но очень умной дамой. Он танцевал и с другими, со всеми хорошенькими, а хорошеньких было много, но вдовушка, сестра Завальшевского, больше всех понравилось графу. С ней он танцевал и кадриль, и экоссес, и мазурку. Он начал с того, когда они уселись в кадриле, что наговорил ей много комплиментов, сравнивая ее с Венерой, и с Дианой, и с Розаном, и еще с каким-то цветком. На все эти любезности вдовушка только сгибала белую шейку, опускала глазки, глядя на свое белое кисейное платьице или из одной руки в другую, перекладывая опахало. Когда же она говорила: «Полноте, граф, вы шутите» и тому подобное, голос ее, немного горловой, звучал таким наивным простодушием и смешною глупостью, что, глядя на нее, действительно приходило в голову, что это не женщина, а цветок, и не розан, а какой-то дикий, белорозовый, пышный цветок без запаха, выросший один из девственного снежного сугроба в какой-нибудь очень далекой земле. Такое странное впечатление производило на графа это соединение наивности и отсутствие всякого условного с свежей красотой, что несколько раз в промежутке разговора, когда он молча смотрел ей в глаза или на прекрасные линии рук и шеи, ему приходило в голову с такой силой желание вдруг схватить ее на руки и расцеловать, что он серьезно должен был удерживаться. Заметив, что светская тогдашнего времени любезность мало действовала на его даму, он попробовал смешить ее, рассказывая ей забавные анекдоты, уверял, что он, если она прикажет, готов сейчас встать на голову, закричать петухом, выскочить в окно или броситься в прорубь. Это совершенно удалось. Вдовушка развеселилась и как-то переливами смеялась, показывая чудные белые зубки, и была совершенно довольна своим кавалером. Граф уже она с каждой минутой все более и более нравилась, так что под конец кадрили он был искренне влюблен в нее.
Предводитель, хозяин дома, величаво толстый беззубый старик, подошел к графу и, взяв его под руку, пригласил в кабинет покурить и выпить, ежели угодно. В кабинете, куда привел предводитель Турбина, стояли разных сортов водки, наливки, закуски и шампанское. В табачном дыму сидели и ходили дворяне, разговаривая о выборах. Приход графа прервал разговор. Все стали с ним знакомиться, и особенно исправник обеими руками долго жал его руку и несколько раз просил, чтобы он не отказался ехать с ними в компании после бала в новый трактир, где он угощивает дворян и где цыгане петь будут. Граф обещал непременно быть и выпил с ним несколько бокалов шампанского.
Анна Федоровна, в то время как граф входил в кабинет, подошла к брату и, почему-то сообразив, что нужно притвориться весьма мало интересующуюся графом, стала расспрашивать: что это за гусар такой, что со мной танцевал, скажите, братец? Кавалерист объяснил, сколько мог сестрице, какой был великий человек этот гусар, и при этом рассказал, что граф здесь остался потому только, что у него деньги дорогой украли, и что он сам дал ему 100 рублей взаймы, но этого мало. Так не может ли сестрица судить ему еще 200 рублей? Но Забольшевский просил про это никому, и особенно графу, отнюдь ничего не говорить. Анна Федоровна обещала прислать нынче же и держать дело в секрете. Но почему-то во время экоссесса ей ужасно захотелось предложить самой графу, сколько он хочет денег. Она долго сбирала, краснела и, наконец, сделав над собой усилие, таким образом приступила к делу. «Мне братец говорил, что у вас, граф, на дороге несчастье было, и денег теперь нет. А если нужны вам, не хотите ли у меня взять? Я бы ужасно рада была». Но, выговорив это, Анна Федоровна вдруг чего-то испугалась и покраснела.
Вся веселость мгновенно исчезла с лица графа. «Ваш братец дурак», — сказал он резко. «Вы знаете, что когда мужчина оскорбляет мужчину, тогда стреляются. А когда женщина оскорбляет мужчину, тогда что делают, знаете ли вы?»
У бедной Анны Федоровны покраснели шея и уши от смущения. Она потупилась и не отвечала.
«Женщину целуют при всех», — тихо сказал граф, нагнувшись ей на ухо. «Мне позвольте хоть вашу ручку поцеловать», — потихоньку прибавил он после долгого молчания, сжалившись над смущением своей дамы.
«Ах, только не сейчас», — проговорила Анна Федоровна, тяжело вздыхая.
«Так когда же? Я завтра рано еду, а уж вы мне это должны».
«Ну так, стало быть, нельзя», — сказала Анна Федоровна, улыбаясь.
«Вы только позвольте мне найти случай видеть вас нынче, чтобы поцеловать вашу руку. Я уж найду его».
«Да как же вы найдете?»
«Это не ваше дело. Чтобы видеть вас, для меня все возможно. Так хорошо?»
«Хорошо».
Экосес кончился. Граф во все время не спускал глаз с вдовушки. Он не притворялся, говоря, что для нее готов был броситься в прорубь. Только что он заметил, что Анна Федоровна стала прощаться с хозяйкой, он выбежал без шубы на двор к тому месту, где стояли экипажи. «Анны Федоровны Зайцевой экипаж!» — закричал он. Высокая четвероместная карета с фонарями сдвинулась с места и поехала к крыльцу. «Стой!» — закричал он кучеру, по колено в снегу подбегая к карете.
«Чего надо?» — отозвался кучер.
«В карету надо сесть!» — отвечал граф, на ходу отворяя дверцы и стараясь влезть. «Стой же, черт, дурень!
Что ж в чужую карету лезете? Это барыня Анны Федоровны карета, а не вашей милости карета».
«Но молчишь, болван! На тебе целковый! Да слезь, закрой дверцы!» — говорил граф.
В карете, как и во всех старых каретах, пахло какой-то гнилью и горелой щетиной. Ноги графа были по колено в талом снегу и сильно зябли в тонких сапогах и рейтузах, да и все тело прохватывал зимний холод. Но граф ничего не слыхал и не чувствовал. Лицо его горело, сердце его сильно стучало.
«Смотри, ежели ты, шельма, скажешь лакею, что я здесь, — сказал граф, высовываясь в переднее окошко к кучеру, — я тебя вздую, а не скажешь, еще 10 рублей».
Он прижался к углу, перестал дышать, даже зажмурился. Так ему страшно было, что почему-нибудь не сбудется его страстное ожидание. Дверцы отворились. Одна с другой шумом попадали ступеньки, зашумело женское платье, в затхлую карету ворвался запах жасминных духов, быстрые ножки взбежали по ступенькам, и Анна Федоровна, задев полой распахнувшегося салопа по ноге графа, молча, но тяжело дыша, опустилась на сиденье подле него. Видела ли она его или нет, этого никто бы не мог решить. даже сама Анна Федоровна. Но когда он взял ее за руку и сказал: «Ну уж теперь поцелую-таки вашу ручку», она очень мало изъявила испуга, ничего не отвечала, но отдала ему руку, которую он покрыл поцелуями гораздо выше перчатки. Карета тронулась. «Скажи что-нибудь, ты не сердишься?» — говорил он ей. Она молча прижалась в свой угол, но вдруг от чего-то заплакала и сама упала головой к его груди.
Вновь выбранный исправник с своей компанией, кавалерист и другие дворяне уже давно слушали цыган и пили в новом трактире, когда граф в медвежьей, крытой синим сукном шубе, принадлежавшей покойному мужу Анны Федоровны, присоединился к их компании.
«Ах, графчик, голубчик, золотой, вот радость-то!» — заговорила Стеша сквозь зубы с веселой улыбкой. «Ура!» — закричал кавалерист, когда вошел граф. Цыганки, разбредшиеся было по комнате, опять сели кружком. Граф посадил Стешку, запивал у себя на колени и велел еще подать шампанского. Илюшка с гитарой стал перед запевалой, и началась пляска, то есть цыганские песни. «Хожу ль я по улице, эй вы, гусары, слышишь, разумеешь» и так далее в известном порядке. Стешка славно пела. Ее гибкой, звучной, из самой груди выливавшейся контральта, ее улыбки во время пения, смеющиеся страстные глазки и ножка, шевелившаяся невольно в такт песни, ее отчаянное вскрикивание при начале хора, все это задевало за какую-то звонкую, но редко задеваемую струну. Видно было, что она вся жила только в той песне, которую пела. Илюшка улыбкой, спиной, ногами, всем существом, изображая сочувствие песни, аккомпанировал ей на гитаре и, впившись в нее глазами, как будто в первый раз слушая песню, внимательно, озабоченно в такт песни наклонял и поднимал голову. Когда Стеша выводила тонкие ноты, Илюшка подносил к ней ближе гитару, как будто желая помочь ей. А красивый молодой человек в восторге вскрикивал, что теперь бемоли пошли. Когда заиграли плясовую, и, дрожа плечами и грудью, прошла с Дуняша и, развернувшись перед графом, поплыла дальше, Турбин вскочил с места, скинул мундир и, оставшись в одной красной рубахе, лихо прошелся с нею в самый раз и такт, выделывая ногами такие штуки, что цыгане, одобрительно улыбаясь, переглядывались друг с другом. Уже рассветало. Все были бледны и изнурены, исключая графа.
«Однако мне пора в Москву», — сказал он вдруг, вставая. «Пойдем все ко мне, ребята, проводите меня и чаю напьемся». Все согласились, исключая заснувшего помещика, который тут и остался, набились битком в трое саней, стоявших у подъезда, и поехали в гостиницу. «Закладывать!» — крикнул граф, входя в общую залу гостиницы со всеми гостями и цыганами. «Сашка, скажи смотрителю, что прибью, коли лошади плохи будут. Да чаю давай нам.
За Вальшевской распоряжайся чаем, а я пройду к Ильину, посмотрю, что он прибавил турбин, и, выйдя в коридор, направился в номер Улана. Ильин только что кончил игру. И, проиграв все деньги до копейки, вниз лицом лежал на диване. Мыслей в голове Улана никаких не было. Даже раскаяния не было. Он попробовал раз подумать о том, что ему теперь делать, как выехать без копейки денег, как заплатить 15 тысяч проигранных казенных денег. Что скажет полковой командир? Что скажет его мать? Что скажут товарищи? И на него нашел такой страх и такое отвращение к самому себе, что он, желая забыться чем-нибудь, встал, стал ходить по комнате. Зачем это поют песни в 7-м номере, подумал он. Это, верно, у Турбина веселятся. Пойти нечто туда, да выпить хорошенько.
В это время вошел граф. Ну что, продулся, брат, а? Крикнул он.
Ильин не отвечал.
Послушай, говори правду, как товарищу, сказал граф, под влиянием выпитого вина, расположенный к нежности. Право, я тебя полюбил. Говори правду. Ежели проиграл казенные, я тебя выручу. А то поздно будет. Казенные деньги были?
Ильин вскочил с дивана. Уж ежели ты хочешь, чтобы я говорил, так не говори со мной. Оттого что... Пулю в лоб. Вот что мне осталось одно. Проговорил он с истинным отчаянием, упав головой на руки и заливаясь слезами.
Эх ты, красная девушка, ну с кем этого не бывало? Не беда, еще авось поправим. Подожди-ка меня тут.
Граф вышел из комнаты.
«Где стоит Лухнов, помещик?» – спросил он у коридорного.
Коридорный вызвался проводить графа.
Граф, несмотря на замечание лакея, что барин сейчас только пожаловали и раздеваться изволят, вошел в комнату.
Лухнов в халате сидел перед столом, считая несколько кип ассигнаций, лежавших перед ним. На столе стояла бутылка Рейнвейна, которую он очень любил. С выигрыша он позволил себе это удовольствие. Лухнов холодно, строго, через очки, как бы не узнавая, поглядел на графа.
«Вы, кажется, меня не узнаете?» – сказал граф, решительными шагами подходя к столу.
Лухнов узнал графа и спросил, что вам угодно.
«Мне хочется поиграть с вами», — сказал Турбин, садясь на диван.
«Теперь?»
«Да».
«В другой раз с моим удовольствием, граф. А теперь я устал и соснуть собираюсь. Не угодно ли венца, доброе венцо?
А я теперь хочу поиграть немножко».
«Не располагаю нынче больше играть. Может, кто из господ станет, а я не буду, граф. Вы уж, пожалуйста, меня извините».
«Так не будете?»
Лухнов сделал плечами жест, выражающий сожаление о невозможности исполнить желание графа.
«Ни за что не будете?»
Опять тот же жест.
«А я вас очень прошу. Что ж, будете играть?»
Молчание.
Будете играть второй раз? Спросил граф. Смотрите.
Тоже молчание и быстрый взгляд сверх очков на начинавшее хмуриться лицо графа.
Будете играть? Громким голосом крикнул граф, стукнув рукой по столу так, что бутылка Рейнвейна упала и разлилась. Ведь вы нечисто выиграли. Будете играть? Третий раз спрашиваю. Я сказал, что нет. Это, право, странно, граф. И вовсе неприлично прийти с ножом к горлу к человеку, заметил Лухнов, не поднимая глаз. Последовало непродолжительное молчание, во время которого лицо графа бледнело больше и больше. Вдруг страшный удар в голову ошеломил Лухнова. Он упал на диван, стараясь захватить деньги, и закричал таким пронзительно отчаянным голосом, которого никак нельзя было ожидать от его всегда представительной фигуры.
Турбин собрал лежащие на столе остальные деньги, оттолкнул слугу, который вбежал был на помощь барину, и скорыми шагами вышел из комнаты. Ежели вы хотите удовлетворения, то я к вашим услугам. В своем номере еще пробуду полчаса, прибавил граф, вернувшись к двери Лухнова.
Мошенник, грабитель, послышалось оттуда, под уголовный подведу. Ильин все так же лежал у себя в номере на диване, и слезы отчаяния давили его. Источник слез начинал высыхать. Слишком спокойное чувство безнадежности овладевало им больше и больше, и мысль о самоубийстве, уже не возбуждая отвращения и ужаса, чаще и чаще останавливала его внимание. В это время послышались твердые шаги графа.
На лице Турбина еще были видны следы гнева. Руки его несколько дрожали, но в глазах сияла добрая веселость и самодовольство. «На, отыграл!» — сказал он, бросая на стол несколько кип ассигнаций. «Сочти все ли?» «Да приходи скорее в общую залу, я сейчас еду!» — прибавил он, как будто не замечая страшного волнения радости и благодарности, выразившегося на лице Улана, и, насвистывая какую-то цыганскую песню, вышел из комнаты. Сашка, перетянувшись кушаком, доложил, что лошади готовы, но требовал, чтобы сходить прежде взять графскую шинель, которая будто бы 300 рублей с воротником стоит, и отдать поганую синюю шубу тому мерзавцу, который ее переменил на шинель у предводителя. Но Турбин сказал, что искать шинели не нужно, и пошел в свой номер переодеваться. «Ну, на прощание еще песню и марш по домам», сказал граф, свежий, веселый, красивый, более чем когда-нибудь, входя в залу в дорожном платье. Цыгане снова расположились кружком, и только было собрались запеть, как вошел Ильин с пачкой ассигнаций в руке и отозвал в сторону графа. «У меня всего 15 000 казенных, а ты мне дал 16 300, — сказал он. — Эти твои, стало быть». «Илюшка, слушай меня. На вот тебе деньги, только провожать меня с песнями до заставы». И он бросил ему на гитару 1 300 рублей, которые принес Ильин.
Но кавалеристу граф так и забыл отдать 100 рублей, которые занял у него вчера. Уже было 10 часов утра, когда ватага цыган, исправник, кавалерист, Ильин и граф в синей медвежьей шубе вышли на крыльцо гостиницы.
тройки с песнями и колокольчиками, сбивая на самые тротуары всех встречавшихся проезжающих, проехали весь город до заставы, и все стали прощаться с графом. Ильин, выпивший довольно много на прощание, совершенно неожиданно со слезами бросился целовать своего нового друга. Граф был особенно весел. Кавалериста, который утром уже окончательно говорил ему «ты», толкнул в сугроб. Исправника травил блюхером. Стежку подхватил на руки и хотел увезти с собой в Москву. И, наконец, вскочил в сани, усадил рядом с собой блюхера, крикнул «пошел!», сняв фуражку, замахал ею над головой и по-ямски засвистал на лошадей. Тройки разъехались. Далеко впереди виднелась однообразная снежная равнина, по которой извивалась желтовато-грязная полоса дороги. Яркое солнце, играя, блестело наталом, прозрачной корой обледеневшим снегу, и приятно пригревало лицо и спину. От потных лошадей валил пар, колокольчик побрякивал. Графу вдруг вспомнилось: «Анна Федоровна! Назад!» — крикнул он. Ямщик не понял вдруг. «Поворачивай назад! Пошел в город! Живо!» Тройка опять проехала заставу и бойко подкатила к дощатому крыльцу дома госпожи Зайцевой. Граф быстро взбежал на лестницу, прошел переднюю, гостиную и, застав вдовушку еще спящую, взял ее на руки, приподнял с постели, поцеловал в заспанные глазки и живо выбежал назад. Анна Федоровна с просонков только облизывалась и спрашивала, что случилось. Граф вскочил в сани, крикнул на ямщика и, уже не останавливаясь, и даже не вспоминая ни о Лухнове, ни о вдовушке, ни о Стежке, а только думая о том, что его ожидало в Москве, выехал навсегда из города Ка.